Слава Богу за прекрасное, чудесное пение. Как будто Христос рядом стоящий обращается к нам. Слава Богу за то, что мы все в Его руках. И мы можем совершенно доверить все в нашей жизни, и бытовое, и духовное, и отношения в Его руки. И радоваться, когда Он возносит нас с Ним. В общении, особенно сейчас, в субботу. Хорошо, что есть такая заповедь. Хочешь, не хочешь, пришла, все, закончились дела. И что же делать? Как приятно, что это нужно для нас, для нашего общения с Ним. Особенного общения. Конечно, мы каждый день с Ним общаемся, но это особенное общение. Мы видим друг друга. Мы передаем приветы со всего мира, из церквей, разных людей. Мы чувствуем, как Он нас объединяет. И сегодня тоже тема, которую мы затронем, она такая, наверное, единая для нашего всего объединения церквей по всему бывшему Советскому Союзу, по крайней мере, я так понимаю, а может быть и большая территория. Это особенная тема, скажем, весть, которая обращена в первую очередь к нашим сестрам, хотя не только, конечно, к сестрам. Сегодня 1 марта, как Саша справедливо заметил, и весна уже чувствуется, как она вот подступает, и тепло немножко, таяние, лужи кругом. Вот, скоро будет грязь, наконец, все растает. Да? Но потом это же переход, так что не переживайте о грязи, это переход к теплу. И сегодня мы хотели бы вместе, я приглашаю всех, кое-что прочитать, почитать такой интересный псалом, который написан в самом начале книги «Псалтырь». Написан в необычных обстоятельствах, не в радостных, не в, как это, не в день мира он написан, он сказан царем Давидом. Псалом 3. Вы скажете, что же это общего может иметь весть к нашим сестрам с третьим псалмом? Странный такой псалом, очень тяжелый, наверное. Но вы знаете, давайте почитаем. Псалом Давида. Псалом 3. Псалом Давида. Когда он бежал от Авесалома, сына своего. Вы помните вообще, что там происходило? Как он бежал от Авесалома, сына своего? Я чуть-чуть открою, прочитаю пару стихов. «И вышел царь». И весь, это 2 Царств, 15 глава. «И вышел царь, и весь дом его за ним пешком». Царь пошел пешком. «Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь, и весь народ пеший остановились у Бефмерхата. И все слуги его шли по сторонам его». И все его перечисляются, какие были слуги, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И царь был в очень, наверное, печальном настроении, потому что сын его восстал на него. Обидно было царю не только то, что ему приходится убегать, когда он привык побеждать. Наверное, это один из немногих случаев, когда Давид вообще не испугался, а ушел от сражения, да, как будто побоялся и убежал от сражения, от сына своего. И ушел просто из города своего, даже оставил жен своих, все оставил дома. То есть такие, он не знал, куда он идет, и поэтому он даже сказал Ефею Гефянину: «Зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец, пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставлю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Царь Израильский говорит такие слова. Я иду, куда случится. Возвратись. Возврати братьев своих с собой. Милость истина с тобой. И благословил его царь, чтобы этот человек, который всегда был с ним рядом в сражениях, возвратился. Но Иефей сказал, в жизни ли, смерти ли, где господин мой царь, там будет и раб твой. Он решил остаться с царем. Он тоже не знал, что дальше произойдет. У Авессалома было очень много людей, которых он потихоньку подговорил, уговорил, как-то интригами своими. И, в общем, весь Израиль за него был. И когда он во время жертвоприношения провозгласили его царем, то очень много написано стекалось к нему людей, весьма много, и очень много воинов. А здесь с Давидом мы видим, идут около, там, может, 600 человек, плюс еще какие-то люди, там, может, до 1000 человек. Очень мало людей, которые вышли с ними. И они бежали в пустыню, бежали через реку от Авессалома. И вот, читаем дальше. Господи, в этот момент Давид молится. Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Как вы думаете, что в этот момент должны были говорить люди царю, которые остались ждать нового правителя? Так и говорили, нет ему спасения в Боге. Бог тот, который его спасал и благословлял. Где он? Давид, ты оставил, наверное, Бога? Нет тебе части в Израиле, нет тебе спасения в Боге. Смотрите, мы даже можем прочитать. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И предложили царю убить этого человека, храбрый, но он отказался. И он такие слова произнес, очень интересные. Ну хорошо, мы позже их коснемся. А и вот такая печальная картина. И в этот момент Давид пишет третий псалом. «Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Вообще, если читать этот псалом внимательно, я вчера так смотрел на него и так смотрел, такое ощущение, что он написан тоже определенным образом, я не знаю, как в оригинале, но вот в нашем хорошем синодальном переводе, то, что мы читаем, вот обратите внимание, первый, второй, третий стих, ну, второй и третий стих, да, первый вступительный, говорят о том, что Давиду говорят, нет ему спасения в Боге, то есть восстали враги на него. И седьмой, и восьмой стих, и девятый тоже говорят, это он уже говорит о спасении, которое Бог делает с ним. То есть он говорит о врагах и о спасении, тема повторяется. И если мы смотрим дальше, то четвертый, шестой стих, это тоже некая параллель. Если внимательно почитаете, параллель того, что происходит с Давидом, что Бог делает для него. И получается, что если действительно псалом написан таким образом, как мы видим, то центральным стихом и главной мыслью этого стиха является... Какой стих? Какой получается? Пятый стих. Мы к нему еще придем. Так, читаем четвертый стих. То есть в пятом стихе должно быть, Давид высказал главную мысль своего обращения к Господу. И мы до нее еще дочитаем. Четвертый стих. «Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Вы уже прочувствовали ситуацию, да, как он убегал, его состояние. Самое печальное было для Давида, я думаю, что вот эта моральная, ну, такая подавленность, ну, не подавленность, а вот это вот убегать от своего сына пред глазами всего Израиля. И он видел в этом последствия своего греха. И он видел, что он сам. И смотрите, что он отвечает Симею. Это вообще удивительные слова, то, что он говорит. Помните, кто такой Симей, еще не забыли? Который злословил его. И сказал Авеса, сын Саруи, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову». Так что это было легко сделать? 600 человек какой-то. Как он вообще смелился? Я не понимаю. Рискнул своей жизнью, да? Он знал, кто такой Давид? Какой он воин? Да Давид бы сам мог пойти и снять с любого голову, даже не прибегая к помощи. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и слугам своих, вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее мое за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Позоры, унижения. И Давид отвечает такие слова. Это сын Вениамина. Может быть, Господь повелел ему злословить, и я ничего не буду делать. Нет здесь справедливости, места искать справедливости, потому что он чувствовал, где корень проблемы был. Смотрите, как он интересно делает. Царь, величие которого сравнимо было, ну, с Соломоном разве что, которому он основу заложил, да, во всех его делах. Царь, самый великий царь Израиля, который побеждал всех и всегда, которого Бог вел всегда. Здесь человек негодный, пришедший со стороны, злословящий его, и он говорит. Вы знаете, он такое ощущение, он как бы доверил все и, как бы сказать, как сам в пыль упал пред Богом, да, как будто вот его нет, как будто он сам в пыли есть. Он себя вот как-то так вел. То есть, все его царское достоинство, все его величие, которое у него было, не помешало ему перед Богом так смириться, чтобы на самом деле сказать от всего сердца. Пусть злословит. Я ничего не буду делать. Вы представляете, какое доверие Богу, какое вот это состояние, будучи царем. Скажите, вы, кто из нас царь? Никого нет, да? Кто из нас обладает хоть какой-нибудь властью? Мы сегодня на уроке субботней школы говорили. Да, мы можем так ответить, что даже чуть там по званию выше нас, в смысле на работе, что человек аж к стенке отлетит, да? Без рукоприкладства. Но это был царь. Его величие было намного, ну, несравнимо с нашим величием. И посмотрите, Как он доверил все, что было у него, и все вот эти переживания Господу. Он как будто его нету, как будто он стал пылью, как будто те слова, которые говорят ему со стороны, вообще не касаются его души. Он как будто, понимаете, и что он говорит в этот момент? Это же в этот момент он написал Псалом 3. «Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Вы знаете, говорят, и, наверное, правду говорят, что только сильный духом может смириться. Помните про моську и слона? Почему слон ее там не раздавил или не реагировал? Да он как-то, знаете, да разорвись она, хоть 10 мосек этих придет, что она ему сделает? И он как-то так спокойно, так, ну, так это... Знаете, здесь вот Давид, видно его силу, его духа в Господе. Он говорит, пусть злословит. Он смиряется в прах. И все доверяет Богу. Вот пусть, даже если бы, наверное, сын его, Авессалом, с войском догнал бы его и стало, и произошло бы сражение, то Давид бы это принял как, ну, так же спокойно. И умер бы, наверное, спокойно. Потому что что-то непонятное было в нем. Видите, что он говорит? «Но Ты, Господи, щит мой, Ты возносишь голову мою». В этот момент, в грязи, как бы, его закидали еще пылью. Там, знаете, очень хорошо пыль. Ну, там пески, пыль, пустыня, все там в Израиле. И он весь, наверное, запыленный, вот этот позор, который на него возложили, и который он признал как бы так. И он говорит, ты возносишь мою голову, как подсолнух. Возносишь голову мою. Я хочу спросить, ну, сестер в первую очередь, раз к вам большее обращение здесь. А есть ли в вашей жизни такие обстоятельства, которые, как вы чувствуете, вас унижают, вас или люди, вас как бы втаптывают в грязь? Слова вот эти, которые бросают на вас, и вы чувствуете, что вы в пыли, как будто испачкались. Бывают такие ситуации, может быть, сейчас что-то есть такое. Посмотрите на великого царя, в войске которого было, по-моему, около 1 000 000 человек в лучшее время, который идет и говорит, пусть злословит, не трогайте его. Который, возвратясь, кстати, когда возвращался царь Давид, и этот человек вышел к нему навстречу, то Давид сказал, и сейчас не надо убивать его. То есть он не изменил своего какого-то мнения. Он, это не для красоты здесь он так нам говорит. Это душа его. Это суть его. Если вы сейчас находитесь в такой ситуации, или периодически возникает она, и вы чувствуете себя в грязи, в пыли, затоптанными, что вы говорите? Что в нашем сердце? Давид говорит, «Ты, Господи, мой щит. И ты возносишь мою голову. Ты как бы меня возносишь над всем, что происходит в моей жизни. Я выше становлюсь. Я как бы выше этой пыли. Я смотрю, а там ты, Господи, который являешься щитом предо мною. Ты слава моя». В этот момент он говорит, «Ты, Господи, моя слава!» Находясь в таком состоянии, он говорит, «Боже, Ты моя слава! Ты возносишь мою голову!» Он настолько все полностью отдал в руки Бога, что и сама жизнь была уже ему ну, как сказать, если как Бог сделает, так и будет. Читаем дальше. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Сейчас пока пропустим. Мы помним, что это главный стих нашего повествования. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Помните, щит, слава моя, ты возносишь голову мою, параллель. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Вот это не просто такие слова. Знаете, то мы можем пойти спать и вставать. Давид был в ситуации, когда, если бы он там переночевал, то его могли бы просто убить, потому что как раз была такая мысль у Авессалома. И один советник такую мысль давал: давай догоним, пока он еще недалеко. И это была мысль здравая в плане военном. И действительно, Давида бы они могли в этот момент, но Господь не допустил этого. И победил другой совет: давай переждем, пока Давид там отойдет. Помните? Это 15 глава, 2 книга Царств, 16 глава. И Давид говорит: ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Вот в этой ситуации он спокойно... Вы можете спать, когда экзамен у вас? А когда такие обстоятельства? А когда кто-то сильно обидел? А Давид говорит: ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Все это, оно такое, пыль вся эта, все это наносное. Я ложусь спокойно, я встаю спокойно, я сплю спокойно. В этой ситуации, вы представляете, вот удивительное, что-то в нем было удивительно. Что это такое? «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь планету всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения, над народом Твоим благословение Твое». Он действительно, и это правда было, что Авессалом обманным путем все это затеял. И он не был по праву, он не должен был быть царем. И поэтому Давид, когда говорит, что сокрушаешь зубы нечестивых, он говорит как бы правду, как оно и было, что, ну, как бы, ну, вот эту ситуацию описывает. И теперь 5 стих читаю. Главный стих его молитвы. Как мы видим: «Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». Это секрет его силы. Он говорит: «Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». Он только что ушел от этой горы. Да, он ушел из центра поклонения Господу и сам, где хотел храм Богу построить. Но он говорит: но это ничего не меняет. Если вы думаете, что вы не в Иерусалиме, не переживайте. Давид, когда ушел, он это сказал: я молюсь моему Богу, и Он там, оставшийся среди нечестивых, слышит меня со святой горы своей. И вот это секрет. Секрет вот этого всего, что происходит с Давидом. Секрет его отношения, как вот мы видим здесь. Потому что он меня слышит. Он всегда готов меня услышать. Если вы перестали верить в это, или уже стали сомневаться, или что-то вам показалось, то не верьте этим нашептываниям. Бог сказал: я слышу со святой горы своей. Он Давида слышит? Он кого слышит? Он каждого слышит, потому что Отец, потому что не может иначе поступить. Он слышит нас. Со святой горы своей Он нас слышит. И святилище своего, как написано в послании к евреям, когда мы молимся, мы входим во внутреннейшее, за завесу, и слышит Господь нас со святой горы своей. Я хотел бы вам привести из жизни Христа, из Его молитвенной жизни, пару цитат. Они, апостолы, нашли его поглощенным общением с Богом. Кажется, он не замечал их присутствия и продолжал молиться вслух. Лицо Спасителя излучало божественный свет. Казалось, он находился в присутствии невидимого, и в его словах была уверенность, как у того, кто говорит с Богом. Этот непрерывный труд зачастую настолько его утомлял, что его мать и братья, и даже его апостолы боялись, что он может лишиться жизни. Но когда он возвращался после многочасовой молитвы, которая завершала его тяжелый день, они отмечали на его лице покой, умиротворение, и физические силы его восстанавливались. День за днем он приносил небесный свет людям. Апостолы осознали, что силу для выполнения своей миссии он черпал из молитв. Сейчас, когда они слышали его молитву, их сердца были наполнены смирением и благоговением. И когда он перестал молиться, они поняли свою нужду и воскликнули: «Господи, научи нас молиться!» Однажды апостолы попали в присутствие Христа, и он, казалось, их не заметил и не перестал молиться. И они испытали такое потрясение от увиденного. Почему? Молитва была для него каким-то, таким радостью, какое-то такое, знаете, отдушина, какое-то такое благословение. Это было не просто слова, а это даже было видно по его молитве и по словам, которые он произносил. Как будто он вот беседовал, то просто они не слышали вторую сторону. И они, когда они все это увидели, и увидели молитву Христа, у них одно желание возникло. Вот в Евангелии от Луки, по-моему, 18 глава, там это написано. Они сказали: «Господи, научи нас молиться». Еще одну цитату прочитаю. Что ангелы могут подумать о несчастных беспомощных людях, которые подвергаются искушению, в то время как Божье сердце переполнено вечной любовью к ним, готовое дать им гораздо больше того, о чем они просят или помышляют. И все же, почему они так мало молятся? И у них такая слабая вера. Ангелам нравится поклоняться Богу, им нравится быть рядом с Ним. И все же дети земли, которые так нуждаются в помощи, которую только Бог может дать, кажутся довольными жизнью без света Его Духа и дружеского общения с Ним. Я, когда читаю эти слова, я понимаю, что они обращены ко мне. Когда-то давно я вообще не придавал никакого значения молитве. И считал, что все, Бог же сам все устроит, мне только надо что-то делать. Потом я понял, что и увидел, как молитва имеет силу, и стал понимать, что без молитвы нельзя обойтись. А сейчас я вижу, что только молитва имеет силу. И все остальное, даже то, что мы делаем, если оно как бы естественно не вытекает, и мы какие-то титанические усилия над собой делаем, и что-то кого-то себя, кого-то там, что-то строим из себя, братья и сестры, надо оставить это и пойти молиться. Только не поверхностно, не как за еду обычно молиться, только по-настоящему. И смысл настоящей молитвы в том, что когда я открываю свое сердце Богу, то Он начинает мне говорить и менять даже порою мои какие-то желания и мысли. Настоящая молитва меня самого изменяет, и она изменяет окружающих людей. И в этом огромная сила, потому что это Божье. И свойство настоящей молитвы такое, что она в первую очередь, когда я открываю свое сердце Богу, то Бог, приходя ко мне, в первую очередь показывает мне свой грех. А уже потом все остальное. Проблема молиться настоящей молитвы, проблема даже в том, что мы, наверное, елей помазания не хотим часто совершать. В чем? Мне кажется, как раз в том, что мы понимаем, что это очень серьезно. Это не шутки. Это надо Богу сердце открыть, а Он грех откроет. А мне надо в нем исповедоваться. Только серьезно, не так, не поверхностно, как за еду я молюсь, может быть. Ну, я так пример привожу, может, не совсем, ну, так бывает. Понимаете, проблема того, что мы по-настоящему не молимся, в том, что это как бы подвиг, это такое немножко, ну, как подвижничество, это открыть Богу сердце, Он покажет мне мой грех, Он меня в первую очередь начнет изменять. Если я молюсь за то, чтобы Бог изменил мою жену, то Он начнет с того, что мне покажет, что ты должен в чем-то раскаяться. А это уже не очень-то, ну, как, это нарушает наш спокойный, нормальный христианский ритм жизни. Это нас сбивает. Это подвиг, на который надо, понимаете, как? Ну, это как встать под холодный душ, да? Ты знаешь, что тебе надо закаяться, к примеру, да? А кому-то это жизненно необходимо. Но встать – это усилие какое-то. Вот прийти к Богу и рискнуть помолиться по-настоящему, открыть все сердце без каких-то там оставлений, чтобы Бог вмешался туда, и чтобы Он показал мне свой грех, и чтобы Он начал меня изменять. Это очень трудно сделать. И последняя цитата. О молитве, о личной молитве, о том, что после слов о том, как мы призыву посвящать себя Богу каждое утро, когда подобное действительно происходит с христианином, в его жизни появляется простота, деятельный труд, что я прочитал? Когда подобное действительно происходит с христианином, в его жизни проявляется простота, скромность, смирение сердца, говорящие всем о том, что он общается с Иисусом. Наглядные уроки Христа. Можете прочитать. Тут цитату, очень, очень интересные слова. В его жизни появляется, когда он действительно каждое утро отделяет Богу какое-то время, чтобы Бог мог вмешаться в его жизнь, то в его жизни появляется простота, скромность, смирение сердца, говорящее всем о том, что он общается с Иисусом. Странно. И вот в этом, то есть, что происходит? Человек начинает изменяться. Настоящая молитва, поэтому она и риск, поэтому она и труд, потому что она, мы открываем совсем, полностью сердце свое, и Бог вмешивается, и Бог открывает, и Бог принимает покаяние, и тогда мы изменяемся. И это чудо в глазах наших. Это не перед другими чудо, это чудо в глазах наших. И в нашей жизни появляется простота, скромность, смирение, говорящие всем о том, что мы действительно общаемся со Христом. И мы в жизни своей иногда сталкиваемся с такими людьми, да, которые вот в чем-то, пусть не во всем, да, но где-то так очень просто себя могут как-то повести, до странного просто. И нас это немножко, ну, даже сбивает иногда. Когда я учился еще в Ростове, Духовной академии, прижали нам разные преподаватели. Я помню, один преподаватель был Отто Вендель. Вы слышите, многие его сейчас по субботней школе, да, читают на сайте. Он сейчас в Германии, в институте нашем трудится. И он заходит в церковь с одного боку, а мы со Степаном идем навстречу, идем обед в столовую. А он только приехал. И я как-то прохожу, и я увидел его, понял, что это наш преподаватель. Ну и он уже тогда был как бы такой немножко человек известный. И я так протягиваюсь, здороваюсь. А он так, знаете, как-то просто: «Отто, приветствую, пошел». И меня это как-то сбило. Ну, я не о нем хочу сказать, да, что, ну, понимаете, я в тот момент как-то по-другому, какую-то церемонию я думал, или что у меня в голове было, я не знаю. Он так, Отто, типа, кивнул и улыбнулся. Я тоже, Степа тоже. И мы так спускаемся. А, ну да, ну, как-то вот, понимаете, вот, ну, пускай это такой маленький пример, и не ему это, там, какая-то пусть похвала даже, но вы понимаете суть, да, человек во всех отношениях, во всем немножко, ну, как бы, я думаю, Христос был такой, почему к нему легко приходили разные люди, почему его даже ночью искали люди, которые не могли прийти к ним днем, к нему. Он как-то, ну, так вот с ним было просто, как-то с ним, без вот этих церемоний, без каких-то, понимаете, и с нами, когда мы общаемся со Христом, то в нас вот это пропадает что-то. Непонятно откуда взятое. Мир привносит то, что в наше сердце. Появляется простота, скромность и смирение, которые говорят о том, что мы общаемся с Иисусом. «Гласом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей». И поэтому Давид в покое. И поэтому Давид абсолютно не беспокоится о семье, о ком-то еще, об Авессаломе, сыне своем, что он сможет настигнуть его. Он идет, принимая это как, видимо, наказание какое-то или что-то, последствия, да, своего же выбора. И он говорит: «Господи, я в Твоих руках, я абсолютно спокоен». И еще в стих, который мы читали, еще раз прочитаю в заключении. «Но Ты, Господи, щит предо мной, слава моя, и Ты возносишь голову мою». Аминь. Помолимся. Наш Отец, благодарим Тебя за то, что Ты возносишь наши головы поверх пыли и суеты, поверх всего, что закрывает Тебя, солнце наше, от нашего взора. Мы читали сегодня псалом Давида, когда ему было очень тяжело. И мы видели, как он в Тебе находит твердую опору своего упования, как он отдает в руки Твои все в своей жизни, Господи. Мы хотим последовать этим путем. Даруй нам решиться на подвиг молитвы. Даруй нам открыть свое сердце. Покажи нам грех наш. И очисти нас. И вознеси нас, Господи, на высоты Твои. Вознеси нашу голову, чтобы наш взор был обращен к Тебе. Господь, в этом великая милость и сила Твоя, когда Ты так делаешь с нами, с несчастными, грешными людьми. Господи, слава Тебе, великая благодарность за всю ту милость Твою, которой Ты каждый день окружаешь нас, и великую милость, которую явил в спасении нашем. Боже, все наши проблемы и переживания мы также хотим доверить в руки Твои. И все наши нужды, нужды, о которых мы хотим молиться, мы хотим отдать в Твои руки, чтобы Ты благословил нас и наполнил нас светом и силой Твоей. Господи, слава Тебе за все. Вознеси наши головы, обрати нас к Себе. Особенно молим, чтобы Ты сестер наших благословил и вознес голову каждой к Тебе, чтобы то, что происходит в жизни, и порой очень какие-то переживания сложные, чтобы они не заслонили Тебя. И Ты мог сам открыть силу молитвы и в нас самих, и через нас для других людей излить эти благословения, присутствие Духа Святого в сердцах наших, умоляем Тебя во имя Иисуса Христа. Все наши переживания также разреши по воле Твоей, и все будет, пусть будет в Твоих руках. Во имя Твое. Аминь.